Тема вечная, не обещаю очень новые решения и не обещаю, что мы эту тему покроем от начала и до конца, потому что любая вечная тема, она бесконечна. Но попробуем поговорить. Отношения между родителями и взрослыми детьми. И я хочу начать с того, что мы должны понять, проблема не возникла во времена Тургенева, когда он писал «Отцы и дети», и проблема не возникла в наши времена. Уже наши пророки говорят, что когда придет, перед приходом Машеха придет Элияу Ганави, придет пророк и вернет сердца родителей к детям, а сердца детей к родителям. То есть выясняется, что и в более древнем мире проблема существовала не от того, что сегодня дети такие образованные, а вот тогда, когда, значит, все жили более-менее по маршруту, который заранее был понятен и так далее, были проблемы. И наоборот, нам кажется, вот мы сегодня, мы совершенно другие, чем были наши родители. Мы столько книг о воспитании прочитали, мы столько лекций выслушали. Мы так стараемся быть друзьями наших детей, а не указывать им, что делать. И, Господи, опять конфликты с детьми. И нету родителей, которые не проходят через этот непростой период строительства отношения с взрослыми детьми. Не обязательно, что это будет катастрофой, но недаром есть столько поговорок в стиле, что маленькие дети мешают спать, а из-за взрослых детей ты не можешь спать. Мысли мучают, страдаешь бессонницей и так далее. Но если мы видим, что какая-то проблема, она вечная, то, может быть, это что-то built-in, то есть, может быть, это встроено в отношения между родителями и детьми. И понятно, что это не может быть, а так и есть. И попробуем понять. Нам, как родителям, очень бы хотелось передать нашим детям наш огромный жизненный опыт, и я говорю это без всякого цинизма, к тому времени, что у людей есть дети, подростки 14, 15, 16 лет, они сами уже на четвертом десятке жизни, они уже очень много прошли. Им хочется защитить детей, избавить их от ошибок, направить их на правильный путь. Вау, дети пропускают это все мимо ушей. Это даже не в одно ухо влетает, в другое вылетает, а просто проходит мимо ушей в очень многих случаях. И нас, родителей, это глубоко задевает и оскорбляет. Тем более, что возникают всякие авторитеты, которые нам кажутся больше, чем сомнительными, всякие приятели, подруги, какие-нибудь учителя, вожатые. А где же мы? Так вот, дорогие женщины, давайте подумаем. Что бы было действительно, если бы дети полностью прислушивались к тому, что мы говорим? У нас ведь не дети были бы, а клоны. То есть Если бы наш сын делал слово-слово то, что папа считает правильным, так, ну, какой бы он бы не был собой, он бы был жалким подражателем своего отца. Может, не жалким, может, удачным подражателем своего отца. Но я хочу напомнить, даже в Торе у Авраама было очень много учеников и последователей. Самым главным из них был Элиэзер, раб Авраама, тот, который сделал за него шидух между Ривкой и Ицхаком. И говорят, что он настолько проникся всем, чем его Авраам обучал, что люди даже путали между ним и Авраамом. И Авраам мог на него полностью положиться с закрытыми глазами даже в таком серьезном вопросе, как свадьба сына. То есть он его отправляет, делает его шалиах мицвы, посланником мицвы, совершенно уверенный, что все будет сделано как надо. Казалось бы, такой человек, он самое подходящее духовное руководство для следующего поколения. А это очень интересно. Ицхак совершенно не похож на Авраама по своему поведению. Он выбирает другой путь служить Всевышнему, он выбирает другой образ жизни, он ведет себя иначе. Авраам путешествует, ходит с места на место, переезжает из страны в страну. Ицхак всю жизнь проводит в Израиле. Авраам служит Всевышнему путем хесед, милости с окружающей средой. Ицхак служит Всевышнему трепетом духовным перед Всевышним. Совершенно другой путь. И вот именно этот совершенно другой Ицхак становится следующим праотцом для всех еврейских поколений, а не за Элиэзером мы идем дальше, потому что слепое подражание, оно никогда не может быть дорогой для следующего поколения. Так вот, я теперь спускаюсь с высот духовности Танаха к нашей жизни. Если бы каждый из нас выбирал то, что делали его родители, во-первых, у меня сильное подозрение, что у меня бы сейчас не было слушательниц, потому что как, с какой стати бросить всю ту жизнь, которая была, и начать какую-то новую религиозную. Просто ненормально и глупо. И кроме того, здесь сидят многодетные мамы, которые сами многократно единственные дочери, или у них есть еще брат и сестра. Они выбрали совершенно другой. Да, но вы скажете, но мы выбрали путь по Торе. А кто знает, куда их занесет? Мы боимся, и сегодня мы видим, такой процент отхода страшно становится. Кстати, далеко не только у Баала и Чува. Так вот, давайте подумаем. Есть очень интересная церемония, и она происходит в сравнительно раннем возрасте. На бар-мицве 13-летнего мальчишки-сопляка, извините за выражение, стоит его папа и говорит благословление. Барух Шептарану, Мион Шошерзе, благословлен ты, освободивший меня от наказания этого. Что значит это браха? До бар-мицвы родители несут духовную ответственность за поступки ребенка. То есть он действует, как он действует в результате их воспитания. Они, как воспитатели, должны беспокоиться о том, чтобы он вел себя правильно. А если он себя ведет неправильно, то это грех родителей, которые его недостаточно хорошо воспитывали. И поэтому они несут ответственность за поведение своих детей. Так вот, ему 13 лет, а мы стоим и в голос говорим, благословлен, освободивший меня от этой ответственности. А я напомню, что мы эту браху говорим с именем Всевышнего. То есть мы относимся к этой фразе на самом полном серьезе. А что это значит? Что Господь Бог постановил, что с этого момента он морально ответственный за свои поступки. А девочка еще раньше, с 12 лет. Как? Они ж крохотные дети. Как они могут отвечать за себя? Приходит Галаха и говорит, вот так и будут отвечать за себя. Так для этого наступили. Кстати, они получили инструмент. До этого у них не было настоящей свободы выбора, потому что наши мудрецы, в отличие от западного подхода к ребенку, в котором видят в нем такое ангельское существо, наши мудрецы называют ребенка айрпере, дикий осленок, так? То есть у него еще нету инструментов для правильного выбора. Одна из вещей, которая ему дарится с религиозным совершеннолетием, кроме поездки за границу, шляпы, хорошего костюма и праздничной церемонии, ему Всевышний делает подарок. Он ему дает Ейцерто, доброе начало, которое обладает силой противостоять вот этим вот склонностям дикого осленка. Вот с этого момента у нашего дитяти есть выбор. Он себя теперь может вести правильно. И все. Мы больше не ответственны за его поведение. Да, конечно, я понимаю, что можно сказать, окей, но мы говорим про древний мир, где продолжительность жизни была короткая, где люди начинали работать в очень раннем возрасте. Но сегодня, да Господи, ну кто он в 13 лет, ученик 7 класса школы, только что перешел в Ешива Ктана, как же на него можно положиться? А вы знаете, дорогие женщины, пройдет еще всего 5 лет, и уже закон будет признавать, светский закон, что он самостоятельный взрослый человек. И более того, я говорю это сейчас страшной болью, вот эти вот 18-летние мальчики, они сейчас стоят и своей грудью закрывают амбразуру и защищают нас от терроризма. Так когда же они станут взрослыми и самостоятельными, что мы на них сможем положиться. Вот так вдруг 18 лет наступит светское совершеннолетие, и все, и теперь он ответственный. Оказывается, его надо к этой ответственности подготовить. Оказывается, ему нужно дать вырасти. А как мы можем дать человеку вырасти? Только если мы дадим ему самостоятельно принимать решения и поймем, что когда он восстает против наших умных и полезных советов, это потому, что внутри него заложено стремление к независимости и самостоятельности. И если он всегда будет поймальчиком, то как мы на него действительно сможем полагаться? Может быть, нам будет гораздо легче с ним, но ведь мы не всегда там будем рядом с ним. А как же он научится правильно решать и правильно себя вести, если до сих пор за него все время мы, умные, сильные, знающие, решаем и делаем. И ничего не поделаешь. Часть его решений могут быть неправильными. Кстати, по секрету скажу, что и в моем юном возрасте тоже можно допустить очень серьезные ошибки. Так вот, одна из главных истин, которым человек должен научиться, что ошибки исправимы. А как он этому научится? Только если он их сделает и пострадает от результата этих ошибок и поймет, что надо что-то менять. А мы все время стоим и везде кладем даже не соломку, а толстые матрасы, что если он где-то упадет, чтобы он не ударился. И поэтому он не умеет, он подросток, которого все время защищают от ошибок и от решений, и от жизни, потому что в жизни есть сложности, и в жизни надо решать, что делать, и в жизни есть результаты ошибок. Мы не будем там вечно для них. Наступит такой момент, что хочешь, не хочешь, придется быть на своих ногах. А если мне никогда не показывали, что я на них могу стоять? Мне тут недавно рассказала женщина, она говорила про своего мужа. Она говорила, у него очень добрые, очень хорошие, очень ласковые, очень заботливые родители. Проблема в том, что его приучили, что он ничего сам не может. С самого раннего детства ему на все говорили: ты не беспокойся, мы все это сделаем, мы все это уладим, это тебе будет тяжело, не надо, есть кто поможет. И сегодня, когда он уже совсем не молодой человек, за 40, ему не хватает решимости делать что-то по своему представлению, потому что за него всегда кто-то выбирал и кто-то делал. И он знал, что вот так правильно. А сейчас нужно самому решать какие-то вещи. А он не умеет, а начинать учиться этому после 40 гораздо болезненнее, чем в 13-14. И ошибки могут быть гораздо более роковы. Так что мы должны сесть вот так вот после бар-мицвы и сказать: делай что хочешь, мы больше ни во что не вмешиваемся. Нет. Понятно. Во-первых, сегодня дети в таком возрасте не работают, поэтому нам еще предстоит кормить их и поить, и одевать. А поэтому хотя бы в какой-то степени бюджет в наших руках. Я не буду сейчас вдаваться, насколько он в наших руках и учим ли мы детей бюджет, как справляться с бюджетными сложностями. Если я особенно про девочек говорю, но и про парней тоже, если девочка такого возраста не готова принимать какие-то основные правила безопасности и крутится по ночам, и приходит домой страшно поздно, и непонятно, где находится. Да, мы должны сделать то, что в наших силах, чтобы остановить такое поведение. И таких вещей немало, которые мы должны быть там для наших. Но мы должны стараться все больше и больше давать им решать. Мы должны стараться все больше прислушиваться к их мнению и стараться понять их точку зрения, а не ожидать, что они примут нашу точку зрения. Им очень часто просто не хватает кругозора для того, чтобы понять нашу точку зрения на вещи. Все это мы можем и должны делать. Но внутри себя мы должны напоминать себе несколько вещей постоянно. Первое. Наша задача не обеспечить спокойное и счастливое будущее наших детей. Наша задача научить их добиться такого будущего. А поэтому, если мы берем на себя решать все их проблемы, и мы улаживаем все их проблемы вместо них, то они без нас беспомощны. Я опять повторяю, сколько мы сможем быть там всегда, в любой тяжелый момент, подставить плечо. Мамы дорогие, напоминаю, мы смертны. А мы себя часто ведем, как в старом-старом советском анекдоте. Вот доведем детей до пенсии, а тогда и отдохнуть можно будет. Я никогда не забуду, для меня это было сильнейшее впечатление. У моей мамы была знакомая, которая мне как-то говорит: Цепора, моя дочь 27 лет, должна скоро родить. После родов она приезжает ко мне. Я уже, дочке 27 лет, единственная дочь. Я уже забыла, как ухаживают за младенцем. Если что, можно позвонить вам и посоветовать. Я говорю: конечно, можно, но зачем вам звонить? Пусть дочка звонит. Вы что, я ей доверю маленького ребенка? Так вот, это помешательство. Потому что ребенок, он не будет ребенком бабушки, он будет ребенком этой женщины. А когда не раз израильтяне говорили про семьи, которые приехали из Советского Союза, бабушка, мама и ребенок, то бабушка брала на себя родительские функции. Я помню, как я когда-то разговаривала с группой женщин о том, как непросто, когда женишь детей, они уходят из дома, то, что называют синдромом пустеющего гнезда, так? Но, говорю, одна компенсация есть. Внуки. Смотрю, у всех делаются такие хмурые лица. И я понимаю, что там, где для меня сплошная радость и кейф, там мамы себе думают, боже, какая нагрузка, я же на себя должна буду этих внуков взвалить. А почему? Это же не... Я извиняюсь, это дети ваших детей. Они должны научиться их растить, воспитывать, заботиться о них. Но я уже далеко зашла, я уже дошла до женатых, до людей с внуками. А я хочу вернуться опять к подросткам и сказать что-то. Я очень часто спрашиваю родителей, скажите, вот вы сердитесь, что дети там делают какие-то глупости. А вы сами что, в подростковом возрасте были пай-детками, на вас никаких жалоб не было? Вы что? По сравнению с нами они еще ангелы. Но это же было в другом мире, в нерелигиозном. И у нас страхи, мы же знаем, как можно далеко докатиться. Так вот, господа, простите, можно, конечно, докатиться далеко, и сегодня можно докатиться гораздо дальше, чем когда-то. В странах СНГ, и об этом даже не спорю. Но одна вещь. Вашим родителям нужно было присматривать за одним единственным или двумя ребенками, и вы все равно творили все, что хотели. Так, а вы думаете, их это не беспокоило? Ну, просто не остановишь, потому что, я не знаю, может и можно, если мы на нашего ребенка наденем GPS и будем проводить день, наблюдая, куда он ходит, где он задерживается, поставим на нем какой-нибудь экранчик, чтобы мы все время видели, технология позволяет и так далее, то, может, тогда мы сможем все контролировать. Но, во-первых, я не уверена, что дети согласятся быть под таким контролем. Во-вторых, я не уверена, что мы готовы заниматься этим контролем беспрерывно. Я в свое время училась в общежитии, поверьте. И есть кое-какие вещи моей молодости, которые я вспоминаю с ужасом и думаю, Господи, какая была дура, как не понимала, что это опасно, что такое нельзя делать. Ну как меня могли контролировать? Никак. И точно так же я потом не могла контролировать своих детей, и я от них иногда слышу истории, от которых у меня задним числом волосы под париком дыбом становятся и парик подскакивает. потому что невозможно контролировать полностью. И я помню, как говорил мой незабываемый директор школы Зехар Цадик Левраха, что все, что можно делать в 3 часа ночи, можно делать и в 3 часа дня. А поэтому то, что нужно, это не контроль, а взаимное уважение и доверие. И тот, кто мечтает, что это доверие никогда не будет нарушено, он живет в воздушных облаках. Я не допущу, чтобы мои дети мне лгали. Вот мне всегда интересно, как не допущу. Так, будут лгать. Но если я не допрашиваю, не вмешиваюсь, если я уважаю, то будут врать и умалчивать много меньше, чем если я буду постоянно копаться. Если вместо того, чтобы категорически запрещать, я буду просить, и я буду объяснять, как мне из-за каких-то вещей страшно, тяжело, я беспокоюсь, я прошу к себе хорошего отношения, то его будет, я не 100%, так не бывает, но его будет много больше, чем я буду пытаться добиваться всего этого силы. И пройдет какой-то период, и если мы уважаем наших детей и наши отношения, построены на взаимном уважении, то они вернутся, и наши принципы прививаются. Мне в каком-то плане повезло. Значит, очень многие люди жалуются на то, что в подростковом возрасте дети отходят от соблюдения заповедей, религии и так далее. Но бывают и многие дети, которые, наоборот, они считают, что они много более религиозны, чем родители, идут по более правильному пути и так далее. Так вот, слава тебе, Господи, заезды моих сыновей-подростков были именно в этом направлении. Ну, так надо же радоваться. Но это часто доходило просто до дикости. И, так сказать, вещи, в которых устражали, я не собираюсь сейчас сказки рассказывать, но жизнь была очень непростой с ними на протяжении нескольких лет. И я помню, как после такого совершенно ненормального очередного выкидона с устражениями, которые не имеют никакой базы в галахе, я не выдержала и заорала. Да как ты вообще сможешь жить с женой со своими всеми запрещениями, устражениями и психозами на религиозной почве? Какая жена тебя выдержит? И вот на мой сумасшедший крик сын ответил мне совершенно спокойно. Я буду жить прекрасно. Я видел, как это надо делать. Самое поразительное в этой истории, это насколько он мне напоминает своего отца. А ему не просто, как нам было не просто, потому что у него как раз есть ребенок, который идет не в том направлении. И я смотрю, сколько терпения и уважения, и, так сказать, попытки принимать его, каким он есть, сколько во все это вкладывается. И очень надеюсь, что это поможет с Божьей помощью удержать этого ребенка в рамках. Но только вот это вот уважение к нашим подросткам как к людям, только наше понимание, что мы не можем силком заставить делать то, что нам кажется правильным, и что мы не отчаиваемся и не отказываемся в душе, я не говорю физически, в душе от детей, которые ведут себя так, как нам тяжело, неприятно, обидно, что они продолжают быть нашими детьми, что мы не родители, и только если они такие, как мы их запланировали, а мы их родители, потому что Бог их нам дал, только это может помочь построить отношения. И наступает какой-то этап, когда они возвращаются. Если мы отношения построили, то отбесившись, они возвращаются к нам. А если мы отношения испортили безнадежно, то есть у нашего ребенка ощущение, что мы его любим только если он будет делать вот то, что мы хотим. И неважно, пусть у нас будут самые высокие достойные цели. Вот только если он будет как следует учиться в ешиве. Только если она будет одеваться достаточно скромно. Только если их друзья будут такие, как нам нравятся, которые им показывают положительный пример. Если они чувствуют, что мы их любим вот так, когда они соблюдают наши условия, то они уйдут. Если они чувствуют, что мы их любим за то, что они наши дети, они непременно вернутся, потому что никто их так не будет любить, как мы, если мы их любим за то, что они наши дети. И тогда им хочется быть с нами. И тогда постепенно все, что мы говорим в их юности, оно никуда не пропало. Нам кажется, что это пропустили мимо ушей. Нет, это вошло очень глубоко. И теперь они уже не боятся быть такими, как мы от них хотим. Потому что они уже знают, что они стоят на своих ногах, они слепо подражают нам. Я когда-то встречалась с одним парнем, Балчува, израильтянин. Его отец занимал очень высокий пост в Тасья Верит, самолетная израильская промышленность. И то, что сын вместо университетского образования ушел в ешиву, для отца было жутким ударом. И у нас ничего не получилось, я не за ним замужем. Но то, что он мне тогда про себя рассказывал на встрече, у меня осталось в памяти. Потому что отец его ему говорил, что ты взял и выбросил все, к чему мы тебя воспитывали. А он мне сказал, ему было лет 25, а я говорю своим родителям, только благодаря вашему воспитанию, к честности, порядочности, духовным ценностям я мог стать тем, кто я сегодня. Я это взял в другом направлении, чем вы, но это все только от вас. Так вот, когда мы даем нашим детям хорошие примеры и дружим с ними, и принимаем их такими, как есть, то через какой-то период времени мы увидим плоды нашего воспитания. Когда мы требуем от них подчинения, это вернется к нам бумерангом. Они постараются уйти куда подальше от необходимости подчиняться и быть нашей бледной копией вместо того, чтобы быть самими собой. И дай нам Бог мудрости воспитывать наших детей правильно. Со следующего раза мы дали сегодня какие-то общие рамки, мы перейдем говорить о деталях этого воспитания, этих взаимоотношений, этого поведения. Но мы начали с общих рамок. Общие рамки, я подытожу, это две вещи. Понять, что то, что дети нас не слушаются и ведут себя так, как они понимают, это от природы Бог заложил в человека для того, чтобы он шел по своему пути и развивался бы в себя, а не в подражание кому-то другому. А второе. Мы должны знать, что у каждого из наших детей есть свободный выбор. И если они в чем-то не такие, как нам бы хотелось, это очень больно, очень обидно, но мы не виноваты. Это то, что они выбрали. И более того, я скажу, я думаю, что все это прекрасно знают. Вечно говорят, вот в разбитых семьях дети отходят. А есть разбитые семьи, где дети приходят. Так, там, при каких-то тяжелых обстоятельствах люди начинают делать всякие ненормальные вещи. А иногда наоборот, вот эти вот страшные обстоятельства делают из человека, а человека с большой буквы, иначе не скажешь. То есть это выбор самого человека. И мы не можем выбирать вместо наших детей. Это не входит в наши родительские обязанности. Наша родительская обязанность – научить их в детстве чем больше хорошего, поставить их на правильный путь, быть всегда в тылу, готовы их встретить с любовью, с улыбкой, с радостью. Иногда со слезами и болью, это нормально. Но не с попреками, да как ты мог. Вот так и мог. Его выбор. Не мой. Я не несу ответственность за этот выбор, а поэтому не надо ходить с чувством вины, попрекать себя, есть себя, и из-за этого чувства вины еще больше портить отношения с детьми. Нужно молиться, нужно любить наших детей, и нужно выработать отношения, при которых есть взаимное уважение. То, если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое. От себя хочу сказать, что мы вместе с Рабанит Ципорой строили план нашего цикла, темы, которые мы хотим поднимать. Здесь есть уже вопрос, сейчас мы зачитаем. Но я хочу сказать, что вы так глубоко раскрыли тему, что я не знаю, о чем мы дальше будем говорить. Я почувствовала просто, такое удовлетворение и полноту урока, что, не знаю, но я надеюсь, что наши слушательницы сегодня задумались о многом. Я вижу вопросы, надеюсь, что мы успеем. И я призываю всех писать мне темы, которые вы хотите поднять в этом цикле. И уже точки, я думаю, с меня были затронуты. И более глубоко рассмотреть многое-многое. Рабанит Цпорова, вы видите вопрос? У нас еще есть поднятая рука.
Вопросов я не вижу. Я вижу...
Это благодарность.
Благодарность. Да. И очень приятно. Спасибо всем. Спасибо за комплименты. Будем стараться. Ага.
Спасибо.
О, есть вопрос.
Да, я хочу сказать, что мы действительно сегодня говорим о подростках. О взрослых детях мы будем говорить дальше.
Отдельно, да. Шалом, я уже 1.5 года, как стала злой мачехой в кавычках, для девочки 13-14 лет. До этого была доброй, любящей мамой 2 мальчиков 22 и 4 лет. До ее появления на постоянное место жительства в нашем доме я не предполагала, что могу злиться из-за мелочи и раздражаться каждый раз, как ее вижу. Понимаю, что это испытание от Всевышнего для меня. Но очень трудно справиться. Что делать? Я скажу, что делать. Немедленно обратиться самой за консультацией и разобраться, что в этой девочке вызывает такую боль и раздражение, что можно отпустить, как себя с ней вести, чтобы не испытывать угрызения совести злой мачехи. И понятно, что никуда не ушли добрые качества, благодаря которому воспитывались сыновья, и надо с собой разобраться и успокоиться. Такие переживания не помогают наладить отношения, а посоветовать вот так вот, это только на основании того, что написано, это просто безответственно, потому что нужно очень глубоко понять ситуацию.
Спасибо. Подросток хамит постоянно на любые слова. Что, как с ним общаться?
Будем об этом говорить подробно. Одной фразой. Со мной не могу сказать так. Когда мне хамят, я отвечаю, со мной так нельзя разговаривать, галаха это запрещает. Поэтому я отключаюсь, пока разговор будет на других тонах. Но это нужно сказать вот тем тоном, которым я сейчас сказала, то есть тихо и спокойно.
Спасибо. Ирина, пожалуйста, да, ваш вопрос.
Да, наверное, мы уже спрашивали об этом. Смотрите, вот мы делаем ошибки, или мы делаем что-то по непониманию, незнанию. Один из примеров, когда мы делаем чуву, выехав уже из Советского Союза, и потом вдруг там где-то после 40-50, вдруг мы все понимаем, а до этого мы не делали этих вещей. Дети воспитывались в такой же среде, и вот они видят: мама, а что вдруг? Вот этот вот перепад, и потом, когда мы уже понимаем, а детям пример не подали, а дети, нельзя же вдруг сказать теперь ты, вот ты должен делать, а как, если я не рос в этом, да? Понятно, что своим примером, но вот этот вот момент, мне кажется, он очень актуальный, и не все об этом говорят. И я знаю, что да, если делать, как говорится, показывать пример, и вы уже об этом тоже как-то говорили, да, пригласить на шаббат, да, все. И все-таки это тоже такая немножко отдельная тема. Вообще, когда мы делаем ошибки, мы неправильно поступаем, но мы думаем, что это правильно. А потом мы понимаем, что нет, это был для детей плохой пример, значит, тут надо, наверное, с ними говорить и сказать, что мы не, ну, не знали, не понимали. Вот теперь мы знаем, понимаем, и хотим, чтобы вы не делали так или как.
Ириночка, простите, я хочу спросить одну вещь. Вот вы когда жили тогда в Советском Союзе, у вас была возможность вести себя по-другому, делать по-другому, и вы не воспользовались этой возможностью, или вы росли в определенной среде и искренне считали, что так и правильно?
Ну, второе, конечно, ну как, партия нашла...
Секунду.
Конечно, да, то есть...
Так вот, раз Всевышний поместил вас в такие условия... Предположительно, вы не могли воспитывать детей в другом духе, чем вы понимали, знали и вели себя. Так вот, можно, конечно, сказать это детям, что это была среда, было советское воспитание. Мы многое передумали, перечитали, переучились. Мы надеемся, что и вы придете к другим выводам. Заставить прийти к другим выводам невозможно. Возвращаемся к личному примеру. Но попрекать себя, как мы могли сделать эти ошибки, а мы их не могли не сделать.
Да. Спасибо.
Спасибо большое. Я хочу вернуть, наша слушательница по поводу хамства подростка добавляет свой вопрос. Я так и отвечаю, что подобным тоном со мной общаться не надо. Это недопустимо. Он огрызается на это, еще больше обзывает.
Ну, я повторяю, у меня осталось 2 минуты попрощаться с вами. С Божьей помощью мы об этой теме непременно будем разговаривать. Она сегодня одна из самых актуальных.